Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сегодня 18 октября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий, но Бабаян, конечно, да. Вот такие немножечко перестановки у нас в эфире, потому что главный редактор радиостанции уехал на Валдайский форум, о чем, я думаю, он с удовольствием вам расскажет на следующей неделе, когда оттуда вернется. А сегодня вот на замену попросили выйти меня. По поводу замен, да, тоже хочется сразу предупредить, что на этой неделе будут еще перестановочки. И в среду и в четверг программу «Отбой» проведут Юрий Будкин и Евгения Волгина. В какой день кто из них конкретно будет, не знаю. Но вот перестановки такие. Александр Асафов будет с вами завтра и в пятницу. А сегодня здесь я. И со мной можно разговаривать, общаться, например, через смс-портал 925-48-94-8. В Телеграм можно писать «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет прямая трансляция в нашем YouTube-канале. Канал называется «Говорит Москва». Заходим, обязательно подписываемся на канал, потому что я знаю, что многие смотрят наши трансляции, но не подписываются. А это неправильно, надо подписываться, там есть красная кнопочка, на нее жмем, и все будет прекрасно. И там есть чат, куда вы можете тоже писать свои сообщения. Вот, пожалуйста, здравствуйте, здравствуйте, корона устойчивый, пишет нам Волков Александр, и вам здравствуйте, Александр. Михаил Мишустин пишет, давайте про «Спартак-Динамо». Про «Спартак-Динамо» будет чуть попозже, я здесь сегодня часа на три, получается, да, залетаю, потому что голевая передача сразу после программы «Отбой», в 8 вечера мы стартуем. И Георгий Осипов тоже присоединится. И там будет про «Спартак-Динамо». Ой-ой-ой, там будет и про «Спартак-Динамо», и про нашу команду. Опять голевая. О, ну все, пошло-поехало. Давайте про футбол тогда сразу. Давайте опять голевая передача. Нет, голевая передача сегодня выйдет по расписанию. Давайте про «Доту», пишет Валерий. Про «Доту». Наверное, мы тоже поговорим про «Доту». Но сначала все-таки новость посерьезней. Давайте перед этим посмотрим, что у нас с пробками. 7 баллов в Москве. Но сегодня понедельник, достаточно свободный день, на удивление. Мне кажется, даже свободнее, чем суббота порой бывает. 7 баллов, и через час уже будет получать... А, нет, через час останется 7, через 2 часа будет 5 баллов. То есть 2 часа придется всего лишь потерпеть. К 9 вечера вообще пробки рассосутся. Значит так. Будем сегодня читать книгу «С курящей свиньей», спрашивает Виталий Фили. Нет, книгу я оставил в автомобиле, поэтому не получится. Давайте так, начнем. Новости. Sky News сообщила сегодня, что в НАТО решили выслать 8 сотрудников миссии нашей страны при Альянсе. Там приняли такое решение из-за того, что вроде как есть сейчас новости о том, что этих людей начали подозревать в шпионаже. Поэтому их оттуда выслали. Отмечается, что таким образом миссия России при Альянсе сократится до 10 человек. И ранее генсекретарь Столтенберг заявил, что страны Альянса должны поддерживать взаимодействие с Россией при этом при всем. Соответственно, в развитии, да, новость, с этого все началось. Потом мы отреагировали. В Министерстве иностранных дел назвали всю эту историю агрессивной достаточно. Агрессивной линией в отношении Москвы со стороны НАТО. Вот цитата, да. Линия Альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. Российская угроза раздувается, в кавычках, российская угроза, раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство Альянса, Вот что такое? Ну, кто так печатает, а? Сказал я сам себе. На самом деле, не сам себе, да? Ну, не распечаталось полновости. Ну, в общем, на самом деле, это не важно, да? В общем, мы сказали, что все, очень мы агрессивные. Они агрессивные. Мы-то нормальные. Но в ответ взяли и остановили полностью постоянное представительство нашей страны при НАТО. Тоже Сергей Лавров сказал, что раз так, то мы, наверное, останавливаем. Буквально сегодня объявили о таких ответных действиях на действия НАТО. Международный секретариат НАТО уже уведомлен. В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства, в том числе работу главного военного представителя. И вот спрашивается, да, понятная история с тем, что консолидация там вокруг угрозы со стороны России, это понятная история. Но насколько можно вообще действительно в тех условиях современных мира, в которых мы живем, достаточно напряженных на разных фронтах, учитывая там в том числе, например, тот же самый, да, Афганистан, по которому вроде как мы начинаем договариваться, проводим какие-то переговоры, приезжают представители Соединенных Штатов, с нами разговаривают, и вот параллельно с этим берут и высылают наших представителей из НАТО. Получается, что, ну что, мы там не нужны? Будем действовать, не оглядываясь друг на друга окончательно? Ну, будем действовать. Что из этого выйдет? Давайте попробуем порассуждать. Наш номер 7373948, код 495. Телеграм говорит МСК-бот, и звони, и смс-портал 925-48-94-8. Как вам кажется, зачем НАТО пошли вот на такой шаг? И к чему это может привести? Правильно ли мы сделали, что в ответ взяли и отозвали вообще всех людей, которые сидели от нас в НАТО вообще в каком-либо виде. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Я думаю, ничего особо интересного, радужного или печального от этого не произойдет. Нам НАТО, ну, я считаю, вообще не нужно. НАТО или НАТО не нужны мы. Поэтому все идет своим чередом.
Но не нужны мы в каком смысле, и они нам?
Вообще не в каком. Что такое НАТО? Это североатлантический военный блок поддержки стран.
Да.
Мы в него не входим.
Не входим, но мы при этом один из главных геополитических игроков, в том числе военных, в мире.
Мы один из главных игроков, то мы не входим в эту команду.
Не входим, конечно.
У нас есть своя команда, у нас есть ОДКБ. Ведь в ОДКБ по-хорошему не входят ни США, ни Германия. И им не нужно там быть в виде наблюдателя. Есть два центра силы. Да, по большому счету.
Да.
Счету. Назовем это грубо. Россия и Западный мир. Да, абстрагируемся от Китая, от восточных союзников, угу. И т.д. и т.п. Скажем так, держать послов доброй воли, да, в военных альянсах ни России, ни Западного мира, ну, на мой взгляд это не нужно. Ни к чему плохому это не приведет. Очередные выпады со стороны Запада, очередные выпады со стороны России. Да? Ну, и там люди могут посчитать, что собака лает, караван идет. В любой ситуации.
Ну, может быть, да, спасибо. Может быть, действительно так и будут считать, что собака действительно лает, караван действительно идет, но вот все больше и больше лая, как будто со всех сторон, и все больше и больше эскалации. Ну, пока на дипломатическом поприще, исключительно. Но, согласитесь, ничего... Ну, я, если честно, я считаю, что это вот была ошибка, естественно, со стороны НАТО. Мы-то сделали все правильно, потому что зеркальные меры, в принципе, мы действуем в данном ключе уже давно, просто отзеркаливаем, да, плюс-минус все, что они делают. Но здесь немножечко зеркало, конечно, странное, потому что мы сами просто взяли и ушли. Хотя они нас, может быть, таким образом и вынуждали, на самом деле, оттуда уйти. Вот тут вот, конечно, да, вопросик. Но получается, что сотрудничество между Россией и Североатлантическим альянсом, оно затрудняется очень сильно. Просто потому, что один мостик коммуникационный только что подожгли. Сначала с их стороны, а мы потом доделали и со своей. Получается, минус один мостик, минус один путь для того, чтобы каким-то образом выстраивать взаимоотношения. Понятное дело, что ничего на самом деле там большого и продуктивного, да, вот это постпредставительство, постоянное представительство, наверное, из себя показать не могло, потому что НАТО все равно будет играть свою игру, несмотря на то, кто там будет у них рядом под боком сидеть. Но... методы коммуникации, понимаете, нарушаются. Ладно, 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Алексей Кроватко.
Здравствуйте.
А вот такой вопрос. А сейчас НАТО ушло из Афганистана практически, да, ну, вместе с американцами. А чем им теперь еще остается заниматься, по большому счету? Ведь это также чиновники там, которые сидят, это же люди принимают решения, в основном европейцы, да, там, ну, по крайней мере, директор же, ну, или как, секретарь НАТО, это европеец, правильно, по-моему, норвежец, да, или Столтенберг.
Да-да-да.
Вот. А, соответственно, чем дальше заниматься? У них, по сути дела, вот само по себе НАТО, структура, она же была создана как противовес Советскому Союзу.
Да, Варшавскому договору.
Ну, Варшавский договор позже в НАТО был.
Да, ну...
Это сначала НАТО,
Ну, понятно, два блока, да, это понятная история, да, ну...
этих блоков нету, по идее, НАТО...
Нету.
Они еще в 90-м... Был большой вопрос у них, а зачем вообще эта структура нужна, когда Советский Союз приказал долго жить, да?
То есть вы намекаете на то, что это до сих пор такой поиск смысла к существованию, в принципе?
Конечно, ведь бюджеты тратятся, там штаб-квартира, куча генералов сидит, которые получают зарплаты, им надо объяснять своим же налогоплательщикам, а зачем мы сидим. Они стараются выдумать любого врага, которого... Раньше они могли объяснить, что они в Афганистане занимаются, да, там поддерживают своего союзника, борются с терроризмом.
Да.
А сейчас они зачем зарплаты свои получают?
Так и зачем вот они получается, сильно... выгнали Россию оттуда?
Так, посмотрите, что и, собственно, и прибалтийские страны, они этим живут, антироссии, и истерии, военные угрозы России, то есть они будут именно через НАТО, именно вот эти чиновники, которые там получают свои зарплаты, они будут усиленно драконить теперь Российскую Федерацию, чтобы своим показывать, посмотрите, какие они злые, как мы единственные, кто их сдерживает, это мы, соответственно, мы нужны и полезны. То есть, а по-другому, да, всегда может задаться вопрос, а зачем вы нужны тогда, если нету врага в лице России, да, в Китае вы... Сейчас Соединенные Штаты строят новый союз, да, уже Тихоокеанский, да, не Атлантический, против Китая. Они будут и финансовые потоки туда пойдут сейчас. Вот, соответственно, надо как-то объяснять.
То есть, натовцы, грубо говоря, побоялись, что сейчас могут от них утечь финансовые потоки и изображают бурную деятельность через то, что борются с российскими шпионами, у них там
подобное. Конечно. Ну, это у нас Польша этим занимается, страны Прибалтики вообще за счет этого живут.
Ну, это да, это смысл жизни вообще, в принципе, этих стран, это правда.
Да, так и денежные, финансовые потоки больше всех, кто можно посмотреть, украинские власти... Они же больше всех кричат, что мы защищаем Европу от этого, от орд этих, дайте денег. Вот, собственно, ну тут, мне кажется, та же самая история. То есть это больше даже не американцы там или как-то на уровне там Госдепа решения принимались. Это местные сами чиновники стараются разругаться с россиянами для того, чтобы потом что? Ну, бюджеты просить.
А какое-нибудь дальнейшее? Вот они попросили бюджеты, разругались с россиянами. До какой степени можно с нами ругаться? И вообще к чему-то это... Есть смысл у этой ругани? Или это ругань ради ругани просто?
Это ругань ради ругани. А зачем им? Кто хочет в здравом уме воевать идти? Если тебе и так зарплату платят хорошую. А тут надо еще под пули куда-то лезть. Зачем? До конца провоцировать ситуацию. А вот постоянное такое напряжение на уровне там ты дурак, сам дурак, это вот самое милое дело. И ты в тепле и в кабинете сидишь, а не в окопах. И есть смысл твоего существования. Как бы.
Понятно.
Мне кажется, чисто отсюда идет. Потому что сами же европейцы зачастую задаются вопросом, зачем вам НАТО нужно.
Спасибо. Спасибо. Мнение такое, да, на самом деле, достаточно распространенное. Я, наверное, отчасти соглашусь, что это действительно изображение бурной деятельности, да. Боремся с русскими. Вот Владимир, да, написал, по-моему, насколько я слышал, что представителей наших выслали за шпионаж. Ну да, формулировка такая. Теперь давайте, если логически подумать, а кто, если не шпионы, должны быть от нас в НАТО? В этом нашем постоянном представительстве. Конечно, шпионы. Они же на наши интересы работают, и никак не на интересы НАТО. Понятное дело. Все, это шпионы. Сергей спрашивает, где Роман? Роман в Сочи поехал на Валдайский форум. Сегодня я вместо него, а через неделю ждите рассказ о том, как форум прошел. А нас Лукашенко от Европы защищает, например, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну да. Ну, по поводу того, что таким образом просто боятся, что их скоро каким-то образом уберут в принципе из мировой игры, я не думаю. Уж все-таки достаточно выгодная история, да, держат НАТО, американцы при этом, получается, держат свои военные базы по всей Европе, контролируют фактически Европу, им просто прекрасно. Поэтому убирать НАТО никто не собирается. Я вот думаю, по поводу окопов, вот, кстати, интересно, да, никто же воевать не хочет. Мне кажется, что воевать... с Россией, с Российской Федерацией в 2021 году и точно так же воевать с Америкой или воевать с Китаем, это невозможно. Такой войны просто не может быть. По крайней мере, есть несколько городов на земле, которые никогда этой войны не увидят. Это Москва, это Вашингтон, это Нью-Йорк, я уверен, что это Пекин. В случае чего просто друг друга взорвем и все. Поэтому это, конечно, не про войну. Это вот про какой-то, такие, знаете, пакости маленькие, укольчики такие, подходят с зубочисткой, знаете, которую спрятали между пальцев, и так немножечко колят нас в бочок, а потом говорят, ну а что хотели? Да, колем, колем. Это настоящие хулиганы, вот, только в больших удобных кожаных креслах в прекрасных европейских городах. 7373-94-8, я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Григорий, Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Слушайте, ну я отчасти соглашусь, что действительно это все ради бюджетов, потому что так уж принято в конце года, когда принимается бюджет, находить себе какого-нибудь врага.
Но они-то нас давно уже нашли, они нас не теряли, понимаете?
Ну, на самом деле мы особо-то и никогда не были полноправным представителем НАТО.
Мы не были членом, конечно. Это у нас постоянное представительство просто.
То есть, ходил там у нас какой-то человек там на их заседание периодически, да, что-то там смотрел, что-то там делал, то есть что-то там слушал. Иногда, может быть, даже выступал. То есть, ну, по сути, то есть мы никогда там с НАТО никаких там конфликтов таких не влияли. Сам по себе альянс был действительно организован в свое время как противовес СССР. СССР уже нет так лет 30, как говорится, да, а НАТО все существует. И действительно их деятельность на протяжении этих 30 лет, она весьма-весьма условна. То есть там они там чуть-чуть там повоевали совместно с американцами, там чуть-чуть в Ираке, чуть-чуть еще где-то побегали, постреляли. А сейчас вроде бы как от них ничего действительно и не требуется. Mm-hmm. То есть, а где им воевать? В Афганистане они, там все поубегают, убежали. А,
слушайте, да они найдут, где повоевать, они умеют.
Вот в Сирии не очень-то и хочется воевать, потому что там эти бородатые маджахеды, они их перестреляют очень быстро. Потому что как таковой боевой подготовки у нас не особо-то и она и есть, если честно. То есть они так-то из бомбардировщика что-нибудь сбросить, да, это их, а идти в лобовую конфронтацию, да, там, с какими-то боевиками, то есть они точно не полезут. Им нужен враг, то есть им действительно нужно что-то, чтобы и показать свою важность, что вот Россия пытается какие-то их секреты выведать. Ну какие у них секреты, я вас умоляю. То есть,
вот именно.
То, что мы узнали от них, это значит, они сами нам рассказали. Ребят, если было так секретно, то, наверное, не стоило.
Не, ну может быть, там, конечно, мы с вами в коридорах там не бывали, да, штаб-квартиры. Может быть, там есть какая-то возможность, знаете, заскочить в дверь, которая закрывается перед тобой в последний момент, и пару папочек с бумагами украсть. Но с другой стороны, ну и что?
Слушай, если их секретные бумаги так лежат, что можно заскочить в дверь и их украсть просто так, то, наверное, действительно стоит вопрос, а зачем нужна такая структура, которая просто секретные документы разбрасывает там, где попало.
Ну да, ладно, спасибо. Я, знаете, что думаю? Что, понятное дело, нужен враг, да, это история старая, но они ищут, да, смысл вообще, в принципе, своего существования. Но они нас не теряли, мы давным-давно для них враг, они постоянно регулярно делают заявления о том, что они там, у них вызывают напряжение, какие-либо действия России в связи там с чем-то и чем-то. Россия один из принципиальных соперников, в принципе, на континенте, в мире, для НАТО, и НАТО будет в случае чего отстаивать там интересы стран, участников альянса. Но здесь же совсем странная история именно в том, что в случае, если вдруг Они делали какое-либо заявление, например, да, или хотели, чтобы их позиция дошла до Кремля, например. Ну, та же самая угроза какая-нибудь, что мы вот будем в случае чего вдруг, мы возьмем и будем отстаивать все, что хотите. Они шли к этим людям, которые там отвечали за то, что передавали эту информацию сюда, в Москву, в Кремль, в Министерство иностранных дел, в Министерство обороны, еще куда-то. Может быть, на Лубянку, да, относились, я там, ну, куда-нибудь. А теперь этих людей там нет. Все, больше нет. И мы, да, точно так же, если мы хотели донести что-то до НАТО, мы шли к этим людям. Но это очень просто, да, я сейчас пытаюсь описать процесс просто на пальцах. Мы шли к этим людям, они брали информацию, отвозили ее в НАТО. И все, и вот тут такой вот коммуникация, которая на самом деле ни к чему особо не приводила. То есть НАТО все равно играли свою игру, мы все равно будем продолжать, и раньше продолжали, играли свою игру. Но мы, тем не менее, могли друг другу достаточно легко, быстро, без каких-либо там примочек и изворотов донести свою позицию. И они свою, и мы свою. А теперь нет. А теперь больше этой возможности нету. И нету ее именно по вине НАТО. Мне кажется, что такие вещи, конечно, ни к чему хорошему привести не могут. Либо придется в какой-то момент давать заднюю, как это обычно происходит. Но это тогда вообще цирк самый настоящий. Либо просто теперь придется, я не знаю, еще один телефон заводить с московским номером, чтобы дозваниваться побыстрее в Министерство иностранных дел. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Знаете, я согласен, что разрыв вот этих отношений, он ни к чему хорошему не ведет, это однозначно. Но НАТО, надо понимать, НАТО, ее миротворческую роль в Европе. Ведь, знаете, кто был первым противником американских войск из Европы? Это была Германия. Германия таким образом
гарантирует... И вы пропадали. Германия была кем?
Противником вывода войск из Европы американских.
А, да,
Германия первая была противником. Она понимает, что американские войска, например, здесь и все НАТО, они гарантируют самой Европе, внутри Европы мир. Вы представляете, в Европе сколько возможных конфликтов, и у стран НАТО нет конфликтов между собой военных, а не у стран НАТО есть. Ну, например, в Югославии, да?
Да.
Есть конфликты. А вот есть конфликт такой же турецко-греческий, он до сих пор заморожен. Хотя было вторжение в Кипр в условиях НАТО, но тем не менее, вот если бы будет отсутствие НАТО...
Как вариант вторжения в Кипр? А у той же самой Югославии был конфликт как раз со странами НАТО.
Нет, имеется в виду, что Югославия сама не входила в НАТО.
Не входила, конечно, поэтому у них был с ними конфликт.
Но это не... Нет, смотрите, там была не там...
И разбомбили...
Не с ними конфликт.
Бомбили, и разбомбили вообще, да, столицу
Югославии. Да, но нет, это безусловно варварство. Я не к этому. Я хотел сказать, что, например, вот в Ливии НАТО не участвовало. В Ливии участвовала Франция и США. НАТО отказалось участвовать в ливийской операции. Mm-hmm. Афганистан это была последняя военная операция совместная НАТО.
Ну, это все хорошо. И что? А нас зачем выгонять?
Ну это надо, знаете как, надо у наших можно спросить, а за что вас там выгнали, что вы там сделали такого?
А, то есть надо у наших спросить, за что вас выгнали, а не у тех, кто выгнал, почему вы выгоняете?
Ну, наши не виноваты, нет. Они же, наверное, американцы. Ну как, американцы же говорили, что там 8 человек ведут
шпионскую конечно, ну просто понимаете, в чем дело? А какую бы деятельность ни вели наши 8, 16, 24, 52, сколько угодно человек...
Нам-то от этого не лучше.
А, так и им не лучше. Так им не лучше. Это же взаимоотношения между одной большой военной структурой и другой большой военной структурой.
Безусловно, возможно, к этому можно будет вернуться. Нельзя говорить, что к этому нельзя вернуться. Это политика.
Конечно, можно будет вернуться.
Политики спокойно умоют, вот так вот ручкой сделают, скажут, ничего не было.
Получается, что это такой дурацкий круг, по которому мы будем до бесконечности ходить.
Сейчас посмотрим просто, кому об этом хуже будет. Сейчас посмотрим. Этот, в чем смысл? Кому от этого будет хуже? Американцы первые прибегут или нам это понадобится? Может, никому не нужно. Но вот в условиях, например, противостояния на Украине это очень опасно. Вот в случае военного... Вот представляете, начнется операция военных украинцев против Донбасса.
Угу.
А у нас нет представительства НАТО.
Да. А знаете, НАТО, что да? будет? Знаете, что
и
будет?
И кто будет, да, друг на друга глядеть, как мы будем.
Никогда в жизни ни одна страна НАТО, и НАТО, как вообще, в принципе, организация, не вступится ни за какую Украину. В случае чего. Слово
поставки оружия возможно, например.
Ну, они и сейчас происходят в огромных количествах.
Ну, вот смотрите, например, а управлять беспилотником они из Одессы смогут?
Я думаю, смогут, да.
ну вот, а мы снова будем бомбить у центра управления в Одессе?
Нет, я думаю, что в тот момент, когда у нас вдруг встанет такой вопрос, уже никто не будет управлять никаким беспилотником, вернуться к себе в Брюссель и будут сидеть и попивать бельгийское пиво, понимаете?
Скорее всего, Брюссель будет... не вернутся из Одессы.
Ну, посмотрим, посмотрим. А, я думаю, что, ну, по поводу конфликта на Украине и так далее. Если что, никакого конфликта на Украине пока не планируется. Все выдыхаем спокойно, слушаем новости на радиостанции «Говорит Москва», а после возвращаемся сюда.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 18 октября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сегодня, видите, ну, надо вообще отбивку вот эту сделать, авторская программа и, знаешь, голосом Google женщины, не главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Георгия Бабаяна, вот это вот было бы, конечно, сильно, но не успели мы подготовиться, поэтому просто отбой. И со мной в главной роли сегодня. Ну, естественно, помимо меня здесь в главной роли играете еще и вы. Можете присоединиться к обсуждению наших сегодняшних тем через смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8, код 495. Так, читаю ваше сообщение. Виталий Филипп пишет. Говорят, что... И над НАТО ходят темные тучи, Макрон давно говорит про евроармию. Ну да, ходят, но я просто... Это все понятно, и понятно про изображение там бурной деятельности, ну вот зачем надо было таким образом себя вести, не понимаю. Плевков в нашу сторону и так уже достаточно, чтобы еще наших там людей откуда-то высылать. Вообще, мне кажется, в последнее время дипломатические какие-то нормы поведения... настолько пошатнулись, что их вообще уже больше на самом деле не существует. Настолько обнаглели люди с тем, что не давать визы нашим дипломатам, которые собираются, например, в ООН, штаб-квартира которой организации находится в Нью-Йорке, я напоминаю, да, вот высылать наших представителей из НАТО. То есть это уже не про дипломатию, это уже про какой-то беспредел, самое настоящее неуважение. И то, что мы начинаем действовать ровно тем же самым образом, я на самом деле только приветствую, потому что с людьми, которые ведут себя следующим образом, можно только на их языке разговаривать, ни на каком другом. Так, слушатель прав, что после 45-го года немцы с французами перестали друг друга колбасить, а до этого они столетиями воевали и постоянно поджигали Европу. Да, но они, я думаю, друг друга не колбасят только потому, что они больше не самостоятельны абсолютно. И как большие глобальные страны, от которых зависят судьбы мира, больше не существуют. Ни Германия, ни Франция. Германия чуть в большей степени просто за счет своей там экономической мощи. И то... фактически оккупированная страна, да, а Франция так вообще страна, по мне, это посмешище на международной арене, ни на что абсолютно не влияющая. А мне кажется, что таким действием НАТО, на самом деле, свою значимость только еще больше преуменьшило, потому что теперь, в случае чего, Россия будет общаться по той самой выделенной линии напрямую с страной, которая действительно принимает решения, в том числе и за НАТО, с Соединенными Штатами. Они самоустранились из хотя бы видимости того, что они на что-то влияют. Теперь не влияют, на самом деле, абсолютно ни на что. Так, добрый вечер, Георгий. Обычно страной-врагом страну называют отдельно взятые страны, входящие в альянс. Верхушки лишний раз соваться куда-то неохота, как будто им в кайф куда-то заходить с миротворческой миссией, пишет Олег. Ну, почему? НАТО, в том числе Столтенберг, неоднократно делал заявления достаточно враждебные по отношению к России. Понятное дело, что там Прибалтика, Польша какая-нибудь, они вообще, ну, это их хлеб, они только и делают, что на Россию тявкают, но никто их серьезно особо не воспринимает в этом смысле, ну, и сама организация тоже хороша. Так, что у нас есть на YouTube? Напоминаю, у нас идет прямая трансляция на YouTube-канал «Говорит Москва». Подключайтесь, вбивайте на YouTube «Говорит Москва», находите наш канал, на него подписывайтесь. Ставите лайки, дизлайки под сегодняшней трансляцией и пишите в чат, у нас там есть прекрасный чат. Так, сложно судить, не понимая, что наша делегация там делала вообще, пишет Александр Волков. А это абсолютно не важно, как мне кажется, что делала там наша делегация. Она была, Была. Она какие-то там разговоры вела, какие-то вопросы, может быть, в кулуарах обсуждала. Коммуникация была. Сейчас ее нет. Соответственно, теперь НАТО с нами не разговаривает. Действительно, вот просто вдумайтесь, НАТО, мы друг другу, да, и мы, и НАТО сказали, все, если ты так, значит, и я так, все, больше не буду с тобой разговаривать. И пошли, обиделись друг на друга. Выглядит это как серьезное дипломатическое действие? Не выглядит. Но, тем не менее, оно вот так и есть. Теперь будем разговаривать, значит, с реальными крутыми ребятами, а не с теми, кто там им поддакивает, подтявкивает. Значит, давайте дальше пойдем. Интересная история. У нас в последнее время достаточно часто начали происходить, точнее, может быть, происходили-то они и до этого достаточно часто, но в последнее время очень много новостей стало на тему, связанную с тем, что кто-то кому-то набил морду, например, в метро. Или еще где-нибудь, и какой-нибудь там, кто-то заступился за девушку, кто-то набил им, этому человеку, кто заступился, морду, и всех, значит, судят, раздают медали и так далее и тому подобное. И вот наш чемпион UFC, известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов, высказался на эту тему, потому что в этих во всех конфликтах были замечены дагестанцы. И он сказал вот следующую вещь. Боец дал развернутый комментарий по поводу инцидента в московском метро, где 3 выходца из Дагестана избили москвича. Несколько дней назад Нурмагомедов пошутил в своем инстаграме, так, ладно, это, ну, там действительно пошутил, это не так, не сильно важно. Вот что он заявил. Зверское отношение 3 больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных. С другой стороны, какой-то персонаж кидает таксиста, везде пишут, он дагестанец. Кого-то бьет, везде пишут, дагестанцы. Вот в Перми или в Казани человек вышел и расстрелял целую школу. Он же татарин был. Я даже не знаю, потому что нигде не писали национальность. Все писали его имя. Только дагестанцев пишут. Вот это меня и возмутило, сказал Нурмагомедов. И я, если честно, не могу с ним не согласиться. Вот в таком контексте. Ведь действительно, как только там ребята какие-нибудь, возможно, дагестанские, возможно, чеченские, возможно, армяне, возможно, азербайджанцы, возможно, там таджики или узбеки, пишут именно вот, про таджиков и узбеков вообще пишут, значит, мигранты из Азии, например, какую-нибудь такую формулировку. Про дагестанцев, чеченцев, армян пишут дагестанцы, армяне, чеченцы. А вот в случае человека, который пошел и расстрелял, действительно, я татарин нигде не слышал. А как вам кажется, вообще нужно указывать в новостях национальность преступников? Или нет, вы согласны с Хабибом Нурмагомедовым и считаете, что не нужно называть национальность преступника в новостях? Давай мы проведем голосование, в Ютьюбе. Ты умеешь в Ютьюбе делать голосование? Позови человека, который у нас умеет настраивать. Сейчас мы с вами начнем голосование в Ютьюбе на этот счет. Подключайтесь к нашей Ютьюб-трансляции, говорит Москва, там можно будет в чате проголосовать. А пока звоните, пишите, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав, Москва. Ну, преступность, как известно, национальности не имеет, по большому счету.
Да.
Но, к сожалению, некоторые вещи говорят нам об обратном. А именно о том, что большая часть правонарушений, преступлений совершается у нас именно приезжими людьми, и это люди из Кавказа, из Средней Азии. То есть это порядка, наверное, 80% преступлений по городу Москве, во всяком случае, это из таких последних статистик, там буквально там год-два как назад. Поэтому, называть, наверное, все-таки не стоит. Не стоит почему? Потому что, во-первых, это дает повод ко всяким толкованиям, которые могут восприняты как разжигание...
Межнациональной розни, конечно.
Да, межнациональной розни, которая, между прочим, тоже является уголовным преступлением, если кто-то у нас забыл про это. Можно и напомнить. А второй момент, то что, я когда-то давно покупал Мазду у одного дедушки.
Да.
Дедушка в Дагестане.
Да.
Я Мазду покупал там с 05-м регионом, даже переоформлял, на меня так ребят смотрели, конечно. Этот дедушка проработал в Москве хирургом все время, и после инсульта он уже не смог оперировать. Потому что руки тряслись, то есть угу. Такой бывает инсульт.
Да, это правда.
Ему, оперировал он вплоть там до 75 лет. Так вот,
Он же тоже дагестанец.
Ну, я абсолютно с вами согласен. Вы даже себе не представляете, насколько. Спасибо, потому что, ну, при чем здесь? Откуда человек? У нас у каждого человека есть имя, фамилия и даже отчество. Можно называть вот именно таким образом. Но я ни одного имени вот этих ребят, которые участвовали в драках в Москве, в одной, в другой, в третьей, неважно вообще, не видел ни одного имени. Я везде видел действительно только дагестанцы. Я не дагестанец. Мне, наверное, в этом смысле тяжелее, да, но при этом, когда там армяне где-то с кем-то, да, начинают заварушки, тоже пишут в основном армяне, редко пишут имя, фамилию, чаще, чем в случае с дагестанцами, но все равно редко. Я не понимаю, почему я здесь вот прям на 100% согласен с нашим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, постоянный слушатель ваш, Максим.
Здравствуйте, Максим.
Смотрите, сегодня утром очень Алексей Гудошников хорошо разъяснил этот вопрос. Не знаю, слышали программу его или нет.
Нет, сегодня утром не слушал.
Да, к счастью, к большому счастью, СМИ определяют географическое положение, так сказать. Дагестанец – это не национальность, это всего лишь географическое положение. И татарин, например, это уже национальность.
Географическое положение. Каким образом можно определить географическое положение? Ну, то есть, ну, географическое положение, это имеется в виду, откуда приехал человек, правильно?
Верно.
Каким образом можно определить, что этот человек приехал из Дагестана?
Да, но он может быть русским, евреем, армянином, изидом и там, ну, еще масса.
Да, знаем, но это лукавство. Самое настоящее. Ну, потому что, ну вот, откуда вы знаете, что человек, который там, ну, я понимаю, уроженец, о чем вы говорите.
Уроженец какого-то региона, да, допустим.
Этнически, этнические корни у него оттуда, но он же может быть москвичом при этом, правильно?
Конечно, конечно.
Ну, но все равно назовут дагестанцем. И армянина назовут армянином, хотя он ни разу в жизни в Армении не был. И азербайджанец азербайджанцем, хотя он вообще знать не знает. Ну, нет, знать-то, конечно, знает, но быть, может быть, и не был.
Лично я, например, приветствую, когда называют национальность, потому что, например, я вот сам русский, да, славянин, когда у нас утеряно общественное порицание, у нас утеряно. У малых народов нашей большой необъятной родины, к счастью, еще сохранились какие-то традиции, скрепы и так далее. Я согласен, что есть отдельные лица, но в основном общественное порицание играет свою большую роль.
Ну, то есть, грубо говоря, дагестанцы берут, объединяются и сами начинают этих людей, которые нарушают закон, каким-то образом порицать. Вы об этом?
А, слушайте, да, по крайней мере, в медийном пространстве я много видел, как, например, аварцы даргинцев порицают, или в другом случае, например, мой личный опыт, когда, например, узбеки, таджикам мы говорили, как себя вести. Ну, не было конфликта, происходило все хорошо, что на... Вот я не видел, чтобы вот у нас, у людей, которые связывают... Ну, вот я считаю, что русский человек все-таки как пластилин связывает многие-многие национальности в нашей стране, чтобы русский русскому сделал замечание на уровне национальности. Вот, допустим, я очень много, я сам профессиональный спортсмен и много путешествую. И русский — это единственная национальность, которая не имеет каких-то общественных организаций в других странах. Все имеют и имеют общественное порицание. Надеюсь, вы меня услышали. Спасибо большое.
Спасибо. Я вас услышал, не все понял, особенно что касается общественных организаций. Ну ладно, а давайте хорошо. Мне вот многие пишут, что дагестанец — это не национальность, что там много национальностей, это понятно. Но это тоже лукавство. Мы же понимаем, что в основном всех этих людей называют дагестанцами, в том числе они сами. Вот, пожалуйста, Хабиб Нурмагомедов как пример. А при чем здесь, хорошо, территориальная принадлежность? Какая разница, откуда приехал человек? Если он совершил преступление, у него же есть имя и фамилия. Вот такой-то человек совершил преступление. Он приехал там оттуда-то, хорошо. Но какая разница, откуда он приехал на самом деле? Он просто преступник. Просто как в моей картине мира в итоге выстраивается вот вся эта история и логика. В тот момент, когда ты начинаешь говорить, что дагестанцы устроили там драку в метро, или чеченцы устроили драку в метро, или ингуши устроили драку в метро, или украинцы устроили драку в метро, я не знаю, белорусы, да кто угодно, абсолютно неважно на самом деле, да, но когда ты начинаешь просто вот всех красить вот в эту национальность, любой украинец, белорус, там, армянин или чеченец, как будто бы становится причастным к этой истории. Понимаете? Хотя это вообще не так. Дрались конкретные люди. Вот пускай эти люди устроили драку. Просто я понимаю, что на заголовок кавказцы устроили драку, или дагестанцы устроили драку в метро, или вот казаки устроили драку в метро, пишет, например, тут мне, наш звукорежиссер. Может быть, на такой заголовок будут чаще кликать. Но, если честно, мне не очень это понятно. У нас сейчас на YouTube идет опрос. Вы можете принять в нем участие. Для этого вы должны зайти на нашу трансляцию. И там в чате будет вопрос с двумя вариантами ответа. Все очень просто. Нужно ли указывать национальность преступника в новостях? Да или нет? Голосуем. У нас еще минут 10 есть до конца этой получасовки. Если у нас, правда, нет никакой рубрики. У нас сейчас нет никакой рубрики в этой получасовке. Вот сейчас узнаем. Пока давайте пообщаемся с вами. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Георгий. Ну, относительно, тут два вопроса подняли. Относительно первый я скажу, я понял, что вы понимаете. Но действительно, вы понимаете, что дагестанец – это не национальность, он состоит Дагестан из аваров, даргинцев, лезгинов, и еще
да.
Там, по-моему,
58 национальностей.
С этим поняли мы вопрос. Ну, действительно, это не состоит как россиянин. Это не национальность, состоит Россия. Россиянин, может быть, русский, армянин, азербайджанец, грузин, и турок, и евреи, и все остальные.
Я вам больше скажу, и дагестанец.
Ну хорошо, но мы из Дагестана, это действительно не националист, мы поняли. А относительно того, писатели нет националист, но здесь должны вся Россия как-то взять и поднять вопрос на референдуме. Давайте, если вот поймали преступника, будем его сфотку указывать. Поймали там Иванова Сергея Петровича Русского, или там, ну я не знаю, Нурмамедова, там, Ибрагима, там, Салаховича, там, я не знаю, Аварца. Ну, будем писать или нет, или всех надо писать, или всех не писать, как-то определиться, понимаете, вот и все.
Согласен. Согласен. А по поводу того, что... Спасибо. А по поводу того, что там территориальная принадлежность, ну хорошо, напишите. Там такой-то, такой-то из там, города Санкт-Петербурга. Или из города Махачкалы. Или из города Грозного. Из Ханты-Мансийска, из Москвы, из города Красногорска. Почему не написать? Или города Краснодара. А то, что это не национальность... Я говорю, лукавите все, кто так сейчас пишет. Все прекрасно понимаете, о чем идет речь. Очень даже национальность. И когда пишут чеченец, это тоже очень даже национальность. Слишком много Хабиба стало, посмотрите его мемы. Пишет Ларек-Марек, что за мемы такие у Хабиба, интересно. Так и говорят, например, выходец из Ярославской области. Я никогда не слышал, выходец из Ярославской области. Что, тем более, представляете себе заголовок? Выходец из Ярославской области украл там 10 миллионов рублей из банка в Москве. Никогда в жизни такого заголовка не видел. Надо тогда по номерам называть. Например, 05-й въехал в лицо 77-му. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это смешно, конечно, да. Правильно говорить уроженец Республики Дагестан. Наверное, так было бы правильнее. Хотя, тоже не понятно, чеченец не пишут давно. Пишут, все равно пишут, очень даже пишут. И я понимаю, по какой причине вы имеете в виду, скорее всего, не пишут, но пишут. Не москвич. И я, главное, не понимаю, как вы можете определить на глаз, откуда этот человек. Где он живет и откуда приехал. Ну, вот там, я, например, из Москвы, да? Если я буду в Санкт-Петербурге, вы каким-то образом сможете вот так вот на вид сразу по щелчку пальца определить, что я не из Санкт-Петербурга? Понятное дело, Григорий из Санкт-Петербурга сейчас напишет еще, москвичи все на одно лицо, у вас походка другая, вы тут бегаете по нашему прекрасному, великолепному, лучшему городу на земле и мешаете нам спокойно жить. Я, кстати, к вам скоро приеду, Григорий, уже завтра выезжаю в ваш прекрасный город. Но мне кажется, что это чистой воды лукавство. Ну, когда дагестанец одерживает победу на соревнованиях, особенно акцентируется на том, что он дагестанец, пишет Евгений Касаткин. Не знаю, где, кем акцентируется. На Западе, вообще в любой другой стране, кроме России, Хабиб Нурмагомедов спортсмен из России, в первую очередь. Им акцентируется? Возможно, но это другая история. Если ты сам хочешь себя каким-то образом позиционировать, позиционируй на здоровье. Сколько угодно вообще. Но мы-то про новости сейчас говорим. 7373-948, я вас слушаю.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Когда мы говорим про Европу, мы их называем европейцы. Если подойти к французу и сказать, ты европеец или француз, он тут же ответит, я француз. Подойти к немцу и сказать, ты европеец или немец, он скажет, немец.
Да,
и он... то же самое они нормально воспринимают, когда их говорят в обиходе, что они европейцы. Так же, как нас во всем мире называют русские. Вот русские идут,
это
русские
правда.
Это сделали, русские то. В обиходе, когда кто-то говорит, что дагестанец имеет в обиходе в народном, имеется в виду, это может быть аварец, это может быть кумык, это может лезгин. Там же и живет и русский. Но если русский Иванов, то он обычно скажет так: я русский, но живу в Дагестане.
Угу.
То есть он житель Дагестана, в обиходе, что тут такого непонятного?
Да, но...
Этот обиход ничем не выжгешь.
Сергей Алексеевич, но в новостях, если Иванов Сергей Алексеевич, грубо говоря, который живет в прекрасном городе Махачкале, пойдет с кем-нибудь подерется, никогда в жизни не напишут «Дагестанец подрался в метро в Москве». Сергей Алексеевич Иванов подрался в Москве, уроженец города Махачкалы.
Вот особенно, когда связано с драками, с преступлением, в новостях запускать и обращать, делать акцент, что он на его национальность. Ну, в общем, это делать не надо. А вот если, как принято в творческой интеллигенции, если там кто-то там аварец или там лезгин создал там какое-то стихотворение, там что-то, об этом говорят, что он лезгин, вот он дагестанец, он лезгин, и вот создал вот такое творчество, там то-то.
Да.
Это вполне нормально.
Да, здесь согласен, это вполне нормально. Потому что это, спасибо, Сергей Алексеевич, потому что это что-то хорошее. Таким образом можно, почему, ну, ничего плохого в этом не вижу. Я вижу, Анна, звоните. У нас, к сожалению, сейчас рубрика. Я попрошу всех, кто сейчас звонил нам, с кем не успеем пообщаться, позвонить после нашей рубрики «Перезагрузка» и новостей обязательно возьму все звонки.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.05 в Москве, сегодня 18 октября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, вот некоторые пишут, что Роману Георгиевичу доброго здоровья, действительно, я присоединяюсь, Роману Георгиевичу доброго здоровья, но сегодня его в эфире нет, сегодня здесь вместо него я, потому что он уехал в Сочи на Валдайский форум. Давайте продолжим чуть-чуть, я обещал взять ваши звонки, вот как раз сейчас этим буду заниматься. Обсуждаем вопрос национальности в новостях. Надо ли называть или не надо? Голосуйте, у нас в трансляции на YouTube идет голосование. Заходите. Да, нет, простые варианты ответа. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна, рад вас слышать.
Я тоже рад вас слышать, спасибо. Георгий Романович, я бы вот хотела посмотреть на это немножко с другой стороны.
Давайте.
Вот смотрите, когда кто-нибудь за границей из русскоязычных безобразничает, скажем аккуратненько. Неважно, в Турции, Египте, в Черногории, да даже в той же Швейцарии. И рассказывают средства массовой информации, что это были русские. Нам приятно? Нет. Потом выясняется, что это граждане Украины или Белоруссии, или Казахстана. Но уже прошло как русские. А русские это кто? Это Россия. Правда?
Ну, не всегда же.
Ну, кому объяснить?
Это пока, кстати, Анна, это пока только Россия.
Ну, вот когда был Советский Союз, ладно, как-то сходило. А сейчас, почему я должна отвечать за то, что граждане Украины сперли у нашей соседки, мадам Клопен, сумку? А она говорит, что это русские, и мне пришлось из Лозанны переться в Женеву. Чтобы объяснять, что у них украинский паспорт. А русские они только потому, что еще никто из русских не приехал. И говорят они по-русски. А как только что-то коснулось, так давай им украинского переводчика.
О, какой уж с украинского переводчика, это, конечно,
да.
Отдельный вид искусства, да. Ну, слушайте, а...
Мне было приятно, нет, почему сразу русские? Как что так косой? Что, среди москвичей никого нет, как бы это повезли сказать, редисок? Тех же. Вот мы последний раз были в Сталинграде. С подружкой были вдвоем. Нет, у нас было много, просто в этот момент мы оказались вдвоем. Нас спрашивают: бабушки, а вы что, из Москвы, что ли? Мы говорим, из Москвы. А что-то вы такие тихие, культурные, вежливые. У нас, говорит, как москвичи приезжают, тут последний раз вон танец устроили на столе, нас кормят ножки.
Какой кошмар.
Да я бы что же устроил, только на стол не залезу. Но дело не в этом. Вот к нам-то, к москвичам, как относятся? Вот все приезжаете с гонором. Мы из столицы, а вы этот, мол, никто.
Ну да, ну многие так приезжают, это правда.
Ну многие так приезжают, а что, не так, так?
Ну так.
Вы вспомните, как из Ростова к нам в 90-е приезжали новые русские. Мы Ростов, папа, а мне по барабану, папа-то или мама откуда-то из Ростова. Было же такое, было.
Было.
Ну, когда касается футбольных фанатов, там немножко иное. Чтобы люди знали, как быть надо аккуратнее с тем или с другим клубом. Это немножечко иное, на мой взгляд. А так зачем называть националист? Назови-то, где он, как его фамилия, имя, отчество, что он сотворил. Если отчество есть, конечно.
Ну да, ну согласен, здесь я с вами согласен. Спасибо. По поводу фамилии, имени, отчества, так уж точно, абсолютно, на 100%. А по поводу того, что мы все русские, кто из стран бывшего Советского Союза, для людей за границей, так это же хорошо, на самом деле. Это потому что мы пока временные все, не одна страна. Вот, называется, поживем, увидим, но это вот моя имперскость, она из меня лезет и прет постоянно. Но я, хоть и с улыбкой на лице, да, это говорю, говорю, ну, улыбка такая хитренькая, знаете, потому что это пока, пока. Конкретизируют национальность по той причине, что они в последнее время уж очень много себе позволяют, особенно в Крыму. А Нурмагомедов, кстати, почему флаг России не поднимал? По поводу вопроса, там, почему флаг России не поднимал, туда, к Нурмагомедову, у меня тоже к нему масса вопросов. На этот счет особенно. Но... Когда вы говорите, что они в последнее время уж очень много себе позволяют, это ровно из-за того, что в последнее время вы читаете огромное количество новостей с такими заголовками. Поэтому вам кажется, что они много себе позволяют. Хотя кто они? Почему, я не знаю, Магомед Шапи Сулейманов, например, воспитанник футбольного клуба «Краснодар», который сейчас играет где-то в Турции. Вот он что себе позволяет? А он тоже они? Он тоже дагестанец, он тоже они. Кто они? Это конкретные люди, себе многое позволяют. Они все люди, которые приехали или родились там в каком-то определенном месте. Добрый вечер, ждем голевую передачу, отцу выздоровления. Так, стоп, с отцом все в порядке, не надо ему, он, никто не болеет. Он просто уехал на Валдайский форум, он в Сочи. Поэтому не надо никому желать выздоровления, слава богу, все здоровы. Когда в хорошем смысле упоминают, то национальность все... то все сами упоминают свою национальность. Когда что-то плохое, то никто не хочет говорить о том, откуда человек приехал. Национальность говорит о родине лица, о котором идет речь, это надо воспринимать как информацию. Но это воспринимают как информацию, что все люди, которые там живут, плохие, понимаете? Они все дерутся в метро. Хотя это не так. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы буквально сняли, это предыдущие звонившие или вывод зачитывали, буквально сняли с языка. Ну, во-первых, когда все хорошо, да, они любят везде вот выставить свою национальность. Как только, не надо упоминать. Потом, вот эти диаспоры какие-то, а если мы одна страна, то какие к чертовой матери диаспоры?
Так мы большая, многонациональная страна. И почему законы Российской
Федерации немножко по-разному действуют на разных территориях? Почему, допустим, с определенных территорий молодых людей в армию не призывают? Никогда не думали об этом.
Это вообще другие вопросы. Во-первых, всех
везде призывают. Да нет, это призывают. Все на самом деле одни и те же вопросы. Не надо лукавить.
Сегодня а там в армии.
Говорите,
вы хотите в монолог превратить всю эту историю, да?
Да, конечно.
Вам я никогда хочу... в жизни не получится у вас меня переговорить. Ну, можете не стараться.
Ради бога, поэтому спасибо.
У нас здесь диалог. И по-другому не работает. Если вы хотите вести диалог, мы его будем вести. Не хотите? Не хотите. Ну, меня переговорить не получится. Я, видите, очень спокойный. Это я еще, называется, не завелся. Ну, жалко, потому что хотелось поспорить. Как по мне, проблемы нет, пишет Виталий Фили. Умные люди все всегда понимают. Они понимают, что накосячил или устроил преступление конкретный человек, и не надо его проецировать на весь народ. Мы же русские, как-то не оскорбляемся, что какой-нибудь выходец из Великих Луг обчистил дом в Москве, к примеру. Мы понимаем, что он преступник, и все. Да потому что никто не пишет. Выходец из Великих Луг, русский, ограбил чей-то дом и там чистил чью-то квартиру. Вы не увидите заголовка «Русский ограбил чью-то квартиру в Москве». Вы увидите заголовок «Русский, например, ограбил чью-нибудь квартиру в Нью-Йорке». Вот такое можете увидеть. Но в Москве, когда мы про внутренние новости говорим, не увидите. Я вам больше скажу. Вы не увидите, например, заголовок, что еврей подрался с кем-нибудь. Потому что так повелось, что нельзя говорить, ну, как будто вот существует, согласитесь, что нельзя говорить, что еврей. Это основано там на определенной, на какой-то исторической истории, да, что многое случалось с еврейским народом и не будут. Но при этом почему-то про дагестанца будут. Я как раз не для того, чтобы писали, я не за то, чтобы писали евреи. Нет, не надо, это вообще ни при чем. Неважно, человек, еврей, украинец, белорус, русский, дагестанец, армянин, азербайджанец, я не знаю, иранец, американец, итальянец, вообще без разницы. Каждый итальянец какой-нибудь Джузеппе, понимаете? Там, каждый армянин какой-нибудь Сурен. И каждый русский какой-нибудь Иван. А израильтянин, пожалуйста, такое можно писать. Ну, любой дагестанец, ну, практически любой дагестанец, гражданин Российской Федерации. Мы же не будем писать гражданин Российской Федерации. То-то. Поэтому не лукавьте. Владислав Эдуардович пишет, проблемы нет, но она есть. Журналисты просто играют на настроениях граждан, тем самым разжигая эти настроения и продолжают играть на них дальше. Да, я согласен. Я выступаю, видимо, здесь от журналистского сообщества, но при этом абсолютно согласен. Ну ладно, пусть называют по имени и фамилии, все поймут. Конечно, все поймут. А хотя, может быть, кто-то не поймет. Ну пускай по имени и фамилии. Вот это конкретный преступник, конкретный дебошир, который устроил драку, например. Но все остальные люди, которым повезло там, родиться с ним в одном городе или быть с ним одной национальности, здесь абсолютно ни при чем. Георгий, спроси у калмыков насчет дагов. Слушайте, вот не подвернулись мне здесь, ни один калмык мне не подвернулся под руку. Я бы обязательно спросил, не знаю, правда, что спрашивать. Давайте упростим в заголовках. Русский и нерусский, пишет по скриптам. Так было же. Лица в кавказской национальности же были. От этого вроде как ушли. И как будто снова теперь к этому приходим. А зачем, спрашивается. Вы можете проголосовать. Выразить ваше мнение таким образом. Помимо того, что вы можете писать и звонить, вы можете еще голосовать. У нас идет прямая трансляция на YouTube, и там идет голосование. Заходите туда, на YouTube, на наш канал, на трансляцию сегодняшней программы «Отбой», и в чате увидите голосовалку. Вопрос такой, нужно ли указывать национальность преступников в новостях? Да или нет? Предельно простой опрос, предельно простые ответы. Берете и отвечаете, голосуйте. 7373948, я вас слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Так, бросайте трубки еще до того, как я их взял. Так, ладно, хорошо. Давайте следующий звонок. Вы в эфире? Слушаю вас.
Добрый вечер. Федор, город Зеленоград.
Здравствуйте. Здравствуйте, Федор.
Во-первых, хотел бы мысли выразить по поводу того, что, ну, если по-честному, то надо, конечно, вернее, не надо указывать национальность. Угу. Если в самом инциденте не было там разжигание межнациональной розни или унижение там по национальному признаку. Угу. Ну, грубо говоря, русскими свиньями нас не обзывают, если то, то и не будем их тоже дагестанцами называть, просто там в частном порядке два лица поссорились. Вот. Но все равно, на мой взгляд, хоть это и логично, и по-честному, но обида остается. То есть русским народ терпеливый, вот, но все-таки как-то их самих надо уже начинать оберегать от русского народа, потому что долго терпим, потом просыпаемся. В конце концов, мы постепенно по горам не бегали, соседи не грабили, мы всегда жили дружно, по деревням там только защищались. И вот эти вот, когда джентльмены удачи приезжают к нам и начинают нас тут самое, мы для них, как, знаете, сладкие вот эти лохи, которых развести можно и обидеть, и оскорбить, а мы здесь раз подумаем, репу почешем, прежде чем
отпадать. Среди этнически русских людей не бывает разводил?
К сожалению, бывает, особенно с юга. Но,
да, откуда угодно
вопрос,
бывает.
Вопрос процента.
Откуда угодно процент бывает. Откуда угодно бывает. Это, откуда угодно бывает, это вообще никак
да,
не связано
не
с национальностью.
Не хочу, да, гульность нации как бы, да, обижать. Не будем называть национальность, если не было в самом ситуации, в самом как бы преступлении, там, национальной розни признака.
Все, вот. Понял.
Еще можно, думаю,
интересная добавка. Да, давайте.
Если можно. В принципе, почему мы же радостью всю жизнь принимали гостей и рады, когда к нам гости приезжают там из ближнего, дальнего зарубежья. Когда они приезжают, знаете, как полюбил Россию, не знаю, вот, Березки, там, русский дух, приехал, как вот, у вас же фамилия тоже не русская, но вы, кроме фамилии, ничем, как бы, от нас не отличаетесь.
Вот. Спасибо.
Такие у меня в школе были друзья, и прекрасно все ладили. А когда приезжают именно за, непонятно чем, за ощущением, впечатлением, деньгами, Ну, сидите вы дома. Вы надо губернаторов, вот чьи республики больше всего приезжают. У нас же Россия для всех. Значит, почему-то у них там плохо, значит, сработали с чем-то. Вот не дорабатывают губернаторы, вот с ними надо разбираться. Если их приезжие из их республик, грубо говоря, вот...
Ладно, хорошо, сейчас. понял. А, по поводу того, что у меня фамилия не русская, но я от вас никак не отличаюсь, это конечно, был хороший комментарий. Я вообще считаю, что русский, это сейчас моя точка зрения, да, я ее отстаивал при этом там в некоторых программах, в том числе и на этой радиостанции, это вообще понятие, на самом деле, намного шире, чем национальность. Русский – это состояние души, на самом деле, во многом. Там и я русский, и Хабиб Нурмагомедов русский, и Арсен Захарян, футболист сборной России, русский. И там, ну, кого бы еще такого, да, я не знаю, Валентина Ивановна Матвиенко русская, вот Александр Казаков тоже русский. Сейчас на следующий эфир там зайдет Георгий Осипов, он тоже русский. При этом у каждого из нас могут быть какие-то там национальные корни. Ну, мы все русские люди. Русский человек – это человек определенной культуры. В этом смысле, на самом деле, мало отличий. Это мое мнение, я еще раз говорю. Мало отличий от тех же самых американцев. У американцев, да, вот этот плавильный котел, вся вот эта история. Там тоже ирландцы, афроамериканцы из разных африканских регионов, которые уж сами не помнят, откуда конкретно, итальянцы, там, немцы, голландцы, кого там только нету, да, это французы, но при этом американцы. Скажите Хабибу в глаза, что он русский, я посмотрю, что он с вами сделает. А это его дело. Если он считает каким-то образом по-другому, это разбирайтесь с Хабибом. Я же сейчас здесь выражаюсь исключительно только свое мнение. Но что-то мне подсказывает, что Хабиб со мной ничего не сделает. Я же не ирландец. Еврей – это религия. Это как сказать, что мусульманин что-либо сделал. Зачем вообще обобщение национальности? Есть страна, вот от нее исходим. Боб, еврей – это не религия. Религия – это иудаизм. Вот это религия. Поэтому здесь немножечко неправильно. Но при этом зачем вообще обобщение национальности? Здесь я согласен. С именами тоже такое себе. Для махромого националиста какого-нибудь именем там Махмуд Ибрагимов хватит, чтобы понять, откуда он и кто он, и откуда вряд ли. Ну хорошо, да, понятное дело, что хватит от понять, откуда он. Хорошо, ну пускай, а для кого-то не хватит. А кто-то поймет, что конкретный там Иван Иванов, Махмуд Ибрагимов, там, я не знаю, Арсен какой-нибудь, там, я не знаю, Хачатурян. Вот эти вот, вот они конкретно плохие. А все остальные не обязательно плохие. У меня жена кореянка, тоже русская, акцент ноль, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Конечно. Корейцев у нас очень много. А как насчет Цоя? Цой русский или не русский? Как вам такое, вот, например, история? 7373-94-8, я вас слушаю, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, меня Денис зовут.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, я думаю, что чувство коллективного стыда и коллективная репутация, это не так уж и плохо.
Чувство коллективного стыда, таким образом, мы вызываем, там, например, у там, дагестанцев, да, так как мы от них отталкиваемся, да, таким образом?
Ну, давайте так. Давайте пусть пишут, что уроженцы Москвы, даже пусть напишут, что уроженцы Нагатина устроили драку в метро, и пусть мне будет стыдно. И пускай репутация моего района упадет. Тогда я буду что-то делать, чтобы так больше не было.
Мне кажется, я виноват. Вам будет абсолютно все равно. Да, я вас слушаю.
Нет, мне не будет. Нет, если скажешь, мне не будет все равно. Нагатина. Я патриот. Да.
Как вы думаете, сколько в Нагатино живет людей, которые действительно там умудрились родиться, вырасти и так далее, и остаться в этом районе?
Довольно много. Это район старый, там многие оттуда не уезжают.
Ну вот, мне кажется, что вообще к Москве такая история неприменима. Ну ладно, хорошо, да.
Извините, еще можно? Да. Приводили в пример футбол, приводили, нет еще?
Я всегда за пример футбола.
Нас же не удивляет, когда из-за кучки отморозков наказывают всю команду и всех болельщиков, допустим, матчем без зрителей. Ну и еще какими-то санкциями.
Угу. Слушайте, меня удивляет.
А меня нет. Значит, не досмотрели, а чтобы дальше такого не было, ребят, ну делайте что-нибудь.
Кто в этой аналогии у вас? Вот вы, говорите, не досмотрели. Не досмотрела, получается, команда, правильно? Чьи болельщики накосячили? А кто?
И болельщики тоже.
И вообще, в принципе,
ребят,
все
вы рядом стояли на трибунах. Вы рядом на трибунах стояли. Чего вы, извините, вы в одних цветах. Вы одни цвета одели. Разве нет?
А как вам кажется, в этой аналогии каждый дагестанец, каждый армянин, там, я не знаю, каждый еврей, они все болельщики одной команды? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть они все должны друг за друга отвечать?
То есть, когда великий какой-то человек, то это штучный товар, да, допустим, то они, значит, гордятся все вместе. И мы гордимся все вместе. Я такой же. А то есть, когда кто-то плохой, ну, а зачем говорить, какой национальность, правда? Зачем нам стыдиться всем вместе?
Я понимаю логику, спасибо. Но на самом деле, да, я считаю, что и ровно так оно и есть. Если великий, да, можно гордиться. А как насчет вот Никиты Павловича Симоняна, чей юбилей в последнем московском дерби, например, очень ярко отмечали, все спартаковцы вышли там с футболками, ему исполнилось 95 лет, да, человек этнический армянин, гражданин Советского Союза и Российской Федерации. Ну, как-то, ну, все гордятся. Я думаю, все болельщики «Спартака» гордятся. Вне зависимости от национальности. Армяне гордятся? Да, тоже гордятся. Русские гордятся? Гордятся. Напрасно. Понимаете, опасные это все игры, которые до добра не доводят. Мы сталкивались уже по тем или иным причинам с межэтническими конфликтами в рамках нашего государства и предыдущего, и нынешнего. Зачем нам еще провоцировать подобные вещи? У нас слишком много людей живет в стране, слишком разных, и в том числе даже частично и культурно, и этнически, чтобы вот таким образом выделять кого-то с негативной точки зрения. Оно до добра никогда не доводит. Посмотрите, если вдруг забыли примеры из истории, да, посмотрите, пожалуйста, что происходит, например, в той же самой Америке, когда по национальному признаку, по признаку цвета кожи, что там устроили все эти люди, все эти погромы в городах, там, ущемление полицейских с точки зрения финансирования и так далее. Это хорошо? Нет, это нехорошо. Посмотрите, что происходит на Украине, когда люди, на самом деле, вообще практически никак друг от друга не отличающиеся, просто по территориальному признаку. Одни ближе к нам, другие ближе к той же самой, например, Польше. И что они из этого устраивают? Там, вспомните тот же самый, вот недавнюю, пожалуйста, войну между Арменией и Азербайджаном за Карабах. Это еще 30 лет назад все эти люди жили в одной стране. У них всех был один паспорт советский. В какой-то момент все это разрушилось. Мы хотим то же самое сейчас устроить в рамках нашей страны? Я не понимаю, зачем и кому это может быть надо, кроме людей, которые пытаются подорвать стабильность нашей страны по полной программе. А этой вещью подорвать стабильность нашей страны будет легче всего и опаснее всего. 7373-94-8, я вас слушаю, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Александр из Зеленограда. Часто вас слушаю.
Здравствуйте, Александр.
Сегодня рискну и попробую вам возразить.
Давайте.
Мне кажется, что вы сами лукавите, называя, придавая некую форму этой проблеме, озвучивая ее и, ну, неким образом формулируя. Потому что вот у меня, например, когда я эти новости читаю, у меня нет такого ощущения, что это были именно кавказцы. У меня ощущение такое, что задержали людей, у которых, кстати, написал вопрос, как они узнают, что они из Дагестана, у которых в паспорте прописка либо регистрация указана Республика Дагестан. А имя и фамилию их указывать в сводках новостных нельзя, потому что это разглашение персональных данных. И вот именно сами обсуждения таких проблем и придавание им определенной формы, оно и может создать, собственно, проблему. То есть она материализуется и действительно появится какое-то разногласие. Потому что у меня вот до того, как вы это начали обсуждать, таких мыслей не было. У меня мысль была одна, что люди, приехавшие из Дагестана, плохо себя поведут. Вот и
люди, приехавшие из Дагестана, плохо себя повели. При этом, то есть вы в тот момент, когда вы думали, что люди, приехавшие из Дагестана, плохо себя вели, вы могли себе представить, что у одного фамилия будет какой-нибудь Рахингольц, у второго будет фамилия там Хачатурян, у третьего будет фамилия Иванов, и у четвертого фамилия будет, там, я не знаю,
еще какая-нибудь. Это абсолютно не представлял.
Вообще, то есть вы все
равно. Я даже о видении задумывался.
Ну, слушайте, это хорошо, на самом деле. Это говорит о вас, как о человеке достаточно современном и здравомыслящем. Но я уверен, что, к сожалению, вы в меньшинстве, причем в очень сильном.
А вот можно еще... Вот предыдущий мужчина звонил.
Да.
Вот он, кстати, такую вот тему подметил интересную, что действительно, во-первых, элемент общественного порицания, он на самом деле очень классный. Ну а давайте тоже не будем лукавить. И, ну, мы же ведь понимаем, что наши кавказские республики, такие как Дагестан или Чеченская республика, они себя все-таки немножечко идентифицируют как некое государство в государстве со своими законами, правилами и традициями, которые, как им кажется, они, ну, достаточно яро, точнее, как им кажется, как они яро и с гордостью и честью чтут.
Не, ну, традиции и традициями, государство в государстве – это все-таки немножечко другое. Но хорошо, это ваше мнение, пожалуйста.
Да, вот, да. И... когда действительно происходит что-то значимое и большое, то, что достойно большой гордости, ну, говорится так, что мы там дагестанцы, или вот, например, Хабиб с флагом Дагестана выбегал на ринг, он, когда он в ММА выступал, он не выходил с флагом Российской Федерации?
Да.
Но когда происходит что-то плохое и просто звучит само слово «Дагестан», то почему-то начинает формироваться какая-то проблема, которая, ну, как мне кажется, формируется именно только благодаря тому, что ее обсуждают. Ну, я, в общем, все сказал.
Вот, Хорошо, готов. Спасибо. Это интересная точка зрения, что, на самом деле, спасибо огромное, что это вот мы, да, культивируя, превращая, вдруг наделяя смыслом подобные вещи, превращаем их действительно в проблемы, хотя, на самом деле, эта проблема ни для кого не является. Но давайте вот подведем итоги нашего голосования у нас на YouTube. Напомню, что у нас там идет голосование, и мы часто будем устраивать подобные голосования, просто потому что это достаточно удобно делается. Нужно ли указывать национальность преступников в новостях? 69% наших слушателей проголосовало за вариант «да», и 31% проголосовали за «нет». А, как есть, так и говорим. Это относится еще и очень даже к нашим новостям на радиостанции «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 18 октября, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать самые интересные новости сегодняшнего последних нескольких дней, давайте быстренько глянем, где, что у нас с пробками, так где они, вот они, наши пробочки родные. Сейчас будем обновлять страничку и смотреть. 7 баллов все еще в Москве, при этом через полчаса уже обещают 5. То есть все идет немножечко на спад, хотя так смотришь на карту. В основном пробки как будто сосредоточены вот в центре, в рамках Садового кольца. В остальном МКАД достаточно зелененький. Все главные шоссе зелененькие, даже шоссе энтузиастов плюс-минус наполовину зеленое, что, как мне кажется, редкость для этой прекрасной дороги. А, значит, смотрите, все, значит, с национальностями закончили. У нас через полчаса будет голевая передача. Мы поговорим про футбол. Естественно, я вас всех жду, в том числе, например, на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», на который вы можете прямо сейчас зайти, подписаться и зайти в трансляцию, поставить лайк, дизлайк и писать туда в чат. И там тоже будет такая же возможность, поэтому делайте заранее. Но помимо футбола существуют еще другие виды спорта, хотя казалось бы, что за бред, да? Но нет, они действительно есть. И оказалось, что у нас вот прям вот, мне кажется, что теперь уже официально, прям с двух ног заходит в эту большую игру киберспорт. Потому что в этом году наша команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2. Ну, как чемпионат мира? Этот турнир называется International, называется, на самом деле, да? Но он считается, наверное, эквивалентом, да, чемпионата мира. Самая большая площадка, на которой люди соревнуются в умении играть в ту самую компьютерную игру. Поэтому, наверное, можно провести параллель с чемпионатом мира. Обыграли они команду PSG LGD. PSG это действительно тот самый PSG, Paris Saint-Germain. Ну, а на самом деле это китайская команда. Я не очень понимаю вот эти вот там какие-то переплетения, но вроде как просто тем же самым катарским владельцам принадлежит. Они все объединяют под своим парижским брендом PSG, но играют в это во все китайцы. Они считались, как я понимаю, фаворитами, там, знаете, присутствовал и Неймар, и Мбаппе на этой игре, и грустно наблюдали за тем, как наши парни их обыгрывают. Почему я говорю, что эта история теперь действительно, ее можно назвать заходом с двух ног в большую спортивную игру? Потому что все средства массовой информации об этом написали, в парламенте поздравили, вырос спрос на услуги тренеров сразу же по Dota 2, понимаете? То есть у нас теперь есть тренеры по Dota 2, и их услуги действительно предоставляют кто-то, и на них вырос спрос. И они выиграли, эти ребята, на самом деле, неимоверные деньги. То есть они выиграли призовой фонд турнира, который составлял что-то типа 18 миллионов долларов. Как вам такая сумма? За игры в компьютер. Вот ваш сын, я не знаю, или вы сидите и играете в танчики, а кто-то за это, например, получает миллионы долларов, понимаете? То есть это на самом деле уже очень серьезно. У них там тренера не Валера зовут, пишет Виталий Фили. Очень может быть, я слышал, что это очень фартовое имя для тренера. Отсюда мне интересно, на самом деле, как вы относитесь к киберспорту как к явлению? Считаете ли вы, что это действительно, ну, просто игры? Ну, игры в игрушки, да, ничего серьезного. Игрушки, играть в игрушки, это серьезно? В куклам головы отрывать серьезно? Нет. Машинки катать серьезно? Нет. Ну, значит, и это нет. Ну, правда, за игру в куклы и за машинки никто не дает 18 миллионов долларов. СМС-портал 925-48-94-8. Наш телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это говорит Москва?
Да, это та самая радиостанция.
На самом деле, ужасно радовались за эту команду, за наших русских. Мы очень давно ждали этой победы. Хотел немного уточнить, вы немножко ошиблись. Призовой фонд был 40 миллионов долларов, а наша команда заняла первое место и 18 забрали.
А, ну то есть вообще в 40, но да, там китайцам тоже где-то 5, да, перепало, еще кому-то. Ну понятно, наши забрали 18,
да,
за первое место давали 18. Слушайте, а 18. Вот скажите, пожалуйста, то есть вы какое-то к этому отношение имеете прямое?
Я смотрю сначала самого первого чемпионата, первый интернешнл, то есть 10 лет уже.
А, уже 10 лет исполнилось этому турниру, о как. Как будто вчера было. Слушайте,
самые большие призовые в мире по киберспорту на Dota 2.
Да, это правда. Но вот, а как это вообще смотреть соревнования по киберспорту? Очень часто было,
такой
помните?
Такой адреналин.
Серьезно? А вот в чем адреналин?
Я понимаю, вы любите футбол, но это ничем не хуже.
Я искренне хочу понять, потому что я действительно в этом году столкнулся с тем, что много из моих знакомых, которые, конечно, играют в компьютерные игры, но никогда не были замечены вот в таком прям болении за нашу команду, они прям болели, обсуждали в чатах общих, знаете, радовались, как будто наша команда футбольная выиграла чемпионат мира, реально. Вот так, такая же радость была. Поэтому для меня, для человека, который любит компьютерные игры, но никогда в жизни не играл в Dota 2, очень интересно действительно услышать от человека, который что-то в этом понимает. Вот зачем там можно смотреть?
Это очень сложная игра, это очень сложные командные действия. Ты должен передумать противника в миллион раз. Там mind games очень-очень сильные. Это тяжело на самом деле. Нужна очень сильная реакция.
То есть, наверное, когда говорят о том, что это спорт, хоть и кибер, параллели надо проводить не с тяжелой атлетикой и не с футболом, а скорее с шахматами, что ли, так получается?
Наверное, шахматы к этому близки, но в любом случае, я не знаю, киберспорт действительно очень сложный, много академий даже есть по Москве, которым этим занимаются.
Ну да, да, мы вот сегодня, спасибо вам огромное.
Вам спасибо.
Поздравляю с победой. Да. То, что много академий, мы видим, да, на примере того, что рост на их услуги сегодня был замечен, прям резкий. Дота, что такое, я забыл, пишет АК. Это такая игра, которая в свое время появилась на базе игры Warcraft 3, насколько я помню, это первая версия. Вот у нас сразу видно, да, человек увлекается киберспортом и Дотой 2. Александр Казаков, режиссер звука, режиссер нашей сегодняшней трансляции, сразу нашел, как наших награждают, все дела. Игра, которая на базе стратегии, да, была сделана, но в итоге переросла в отдельное абсолютно самостоятельное явление, которое действительно на данный момент можно считать большим видом спорта, потому что, честно, я не слышал о призовых 18 миллионов долларов на турнирах по, ну, например, кёрлингу. Кёрлинг – спорт. Спорт. 18 миллионов долларов платят? Не думаю. Давайте про фигурное катание. Если честно, и там не слышал про 18 миллионов долларов. А здесь слышал. Вот такая вот интересная история. Давайте дальше пообщаемся. 7373-94-8. Как вы относитесь к киберспорту? Игрушки ли это для вас дурацкие? Или все-таки действительно спорт? Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Dota 2 действительно спорт. И причем с очень высоким порогом хождения.
Вот. Ну, к сожалению, компания, вот, которая организовывала это ВЭФ, она вот борется с этим порогом вхождения. Когда непосвященным людям, которые первый раз сегодня услышали о Доте 2, будет очень тяжело даже с базовыми механиками разобраться. Там очень много, как бы, даже, чтобы начать даже играть, вот, тяжело начать, потому что ты открываешь, у тебя там 130 персонажей, так сказать, вот.
Да.
И каждый, ну, как в футболе, у нас есть нападающий, защитник, да, там, полузащитник.
Да.
То в Доте 2 есть, например, саппорты, керри, атакующие, вот, есть мидеры, да, вот. И у каждого из этих групп есть свои способности, вот. И помножьте это на индивидуальное мастерство спортсмена и помножьте на командное мастерство спортсмена, вот. И все в этом в куче, когда это все смешивается, это просто, ну, такая феерия. Кто посвящен, да, то, кто понимает вот это все, ну, кто как бы играл в эту игру, играет, вот, вот, так, тем интересно смотреть.
Слушайте, это, кстати, интересная вещь, да, получается, что, ну, там, как люди бегают или как люди тяжести поднимают, достаточно, ну, никакого порога вхождения нету, ты здесь все очень быстро понимаешь, да, и допираешь до этого, да, и даже футбол, в принципе, если не вдаваться в какие-то подробности правил, базовое правило, оно простое, просто ты должен забить больше голов, чем соперник.
Да, да, да.
А здесь в чем смысл?
А, здесь смысл снести главную постройку вражеской команды, так сказать. Ну, есть главная постройка, она в глубине находится. То есть есть карта большая, вот, и есть два края карты, вот. И на этих краях карты находятся постройки, проще говоря, постройка нашей команды и постройка вражеской команды. Вот, и главная задача снести главную постройку вражеской
обороны
команды.
Оборона и атака замка, грубо говоря.
Да, 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 оборона и атака замка, да, вот. Но это просто базовое, да, там вот тонкости, механик, это все...
Ну, понятно, да, как и, в да. как и в любой игре, как и в любом виде спорта. Спасибо. Спасибо. Для тех, кто вдруг не знает, как это все выглядит и как выглядел сам турнир, что там происходило, вы можете сейчас зайти на нашу прямую трансляцию. На канал «Говорит Москва» на YouTube у нас есть кадры того, как наши ребята праздновали. И там даже есть кадры с тем, как они, собственно, играли и так далее. Ребята сидят в форме. Форма с номерами. Все как в футболе. Все хорошее переняли. И у парижских китайцев то же самое все было. Тоже форма такая же, как у большого футбольного клуба. Вы посмотрите на масштабы. Фейерверки, фаер, радость, действительно. Неплохо снято. Потом, вот сейчас вот у нас прямо в прямой трансляции кадры того, как это было, да, видимо, это вот моменты той самой игры. Честно, я сам скептически относился всегда к киберспорту, как к ровне... большим, действительно настоящим спортивным играм, а это ну, командным играм. Надо именно говорить о доте, наверное, как о командной игре, такой же, как хоккей, баскетбол, футбол и так далее, потому что тут несколько человек участвует. Потому что, ну, все-таки футбол, хоккей, понятная история, да, это компьютер. Сделать популярным, действительно, компьютер, чтобы смотрели другие люди на то, как кто-то играет. Не они сами играют, а кто-то играет. На трансляции, тем более телевизионной, вы можете вспомнить, много раз пытались зайти, на самом деле, на этот рынок, киберспортивные мероприятия, пытались и на том же самом Матч ТВ вещать. У нас были другие каналы, на которых пытались сделать прямые трансляции. Никому это оказалось не нужно. Но мне кажется, что просто, на самом деле, не в нужное время заходить. Потому что вот сейчас, когда уже у нас в Государственной Думе поздравляют этих людей, когда их встречают как действительно победителей, ровно так же, как, их как встречали олимпийцев в аэропорту, с баннерами, с фанатами, со всеми историями. У них берут интервью, про их победу пишут все большие средства массовой информации, мы не исключение. Вот это означает, конечно, признание окончательное и бесповоротное. Я уверен, что теперь... и трансляции будут показывать все больше и больше, и людей просто, которых в этом понимают, молодое поколение особенно. Видите, я здесь, мне 26 лет, но я как дед звучу, да, спрашиваю, а что там вообще надо делать, потому что я по натуре такой, я вот все играют, значит, я в это играть, наверное, не буду. Ну, мне и Warcraft никогда не нравился, если честно. Кстати, кто-то спрашивал, как это расшифровывается. Defense of the Ancients, оборона древних расшифровывается эта игра. А таких людей, которые действительно этим интересуются и готовы смотреть даже, а не сами играть, все больше и больше. Хотя и сами играть тоже, поиграть, в принципе, не против. А параллели напрашиваются с футболом, с вашей коробкой во дворе и так далее. Поэтому, ну, мне интересно у вас услышать ваше мнение. это все еще баловство какое-то детское и несерьезно, либо действительно большой серьезный вид спорта. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, меня зовут Денис. Я хотел бы сказать, что, ну, во-первых, поздравить наших ребят, да, из этой команды.
Да.
Перед. Ну, и все-таки понимать, что людям, которым 30, 35, 40 лет, может быть, еще готовы воспринимать это как вид спорта или какое-то соревнование. Все, что старше, это все-таки есть пока некое недопонимание и неосознание того, что эти люди чего-то добились и чего-то достигли. Я сам вчера, конечно, наблюдал, сам являюсь игроком Dota 2, и мне приятно, что наши соотечественники победили все-таки, завоевали высокую награду.
Да. Вы считаете, что это исключительно, то есть с людьми, которые там, ну, наверное, которые просто уже много лет и которые не понимают, на самом деле это и не для них, и на них ориентироваться не стоит в принципе?
Не знаю, мне 35, я сам играю, и в принципе, ну, я готов признать, это видом спорта вот именно. Ну, последние лет 10, наверное, точно на это стали обращать внимание. Ну, и вы сами знаете, что наша команда там и в 2011 году выигрывали, поэтому...
Да, у нас на самом деле много там, да, хороших команд, вот это как Na'Vi, да, они называются тоже, ребят, которые... Объединения, которые много в каких играх, на самом деле,
знаете, хочется признания именно на уровне государства, чтобы действительно поздравил там Кириенко, да, из администрации президента, да, он тоже когда-то Dota 2 называл игрой, которая, может быть, непонятно более старшим поколением, но более младшим она, понятно... Вот президент, ну что бы им там дали, те же БМВ, там, не знаю, встретился с ними, какой-нибудь ответственный человек в администрации, чтобы дать молодежи...
Ну а как вам такое? Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил поздравительную телеграмму участникам российской киберспортивной команды Team Spirit.
Ну, телеграмма, это примерно как СМС-ка, наверное.
Но, знаете, СМС-ка от президента, это, знаете, неплохо. Тем более, это не СМС-ка, а телеграмма. Не, ну, если мы говорим, спасибо, если мы говорим о признании на государственном уровне этой победы, как победы серьезной, в чем-то серьезном, вот куда более серьезная. Президент нашей страны поздравляет этих людей с победой. Это значит, что это самый серьезный из всех, какие только могут быть уровней. Может быть, и встретится. Подождем, увидим. Сейчас, конечно, тяжелое достаточно время, да, с точки зрения там ковида и так далее. Но чем черт не шутит, может быть, и получится. Посмотрим. Но уже, извините меня, президент Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, берет и поздравляет людей у себя на сайте и отправил им еще телеграмму, официальный текст. Это очень серьезно. 7373948, еще успеем чуть-чуть с вами поговорить. Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут.
Добрый вечер, Алексей.
Ну, на самом деле, я тут подумал, вот сейчас тоже услышал про эту победу, и вроде как у нас получается же в стране игры это как бы вредно, да, то есть дети там, не знаю, глаза портят, не учатся, взрослые работать не работают, вот это все играют, и вроде как бы это победа, круто, но вроде люди, получается, если это пропаганда же победа это, да, то есть получается сейчас все пойдут играть, и как бы вроде, может быть, это не очень правильно.
Знаете, я как к этому отношусь? Я вот не разделяю эту точку зрения, что игры это вредно, честно вам скажу. Потому что мне кажется, что на самом деле игры, некоторые игры ничем, судя по всему, на данный момент уже не отличаются от настоящего спорта. Вот, пожалуйста, вам подтверждение, да, чем вам не спорт? Все атрибуты есть. А некоторые игры ничем не отличаются от фильмов. Сюжетные, да, какие-нибудь истории. Бюджеты этих игр даже ничем не отличаются от больших голливудских фильмов. Поэтому то, что это вредно, к сожалению или к счастью, уйдет в прошлое, в историю, вместе с теми людьми, которые это не понимают. Это просто естественный процесс жизни.
Ну, вот на самом деле, все-таки физический спорт как бы связан все-таки со здоровьем. Понятно, что профессиональные там все страдают и травмы получают, да, то есть, но, опять же, атрибуты есть, согласен. Но также можно, не знаю, сказать там условно, в Афганистане, не знаю, к примеру, там, с наркотиками все круто, у всех атрибуты, все ходят в форме, все грузят, деньги большие, как бы вроде это надо поощрять, там, не знаю, и это просто для примера. Ну, то есть выглядит так, что все-таки здесь какая-то грань есть с точки зрения вот плохо и хорошо.
Не знаю, мне кажется, все-таки от соревнований по доте, спасибо, от соревнований по доте еще никто не умирал, как от наркотиков, поэтому все-таки вот эта параллель странная. А по поводу того, что атрибуты, ну, физически, там, спорт это физические какие-то нагрузки, но не каждый спорт это физические нагрузки. Я буду очень банально звучать, но шахматы, как вам шахматы? Много физической нагрузки нужно, чтобы поднять одну фигуру и переставить ее на другое место и кнопку на часах нажать. Нет, но это вид спорта, вид спорта. Есть виды спорта, в которых меньше, есть виды спорта, в которых больше нужно физической нагрузки и физической силы. Но они все разные, абсолютно разные. Поэтому я считаю, что любителей киберспорта можно поздравить с полноценным входом киберспорта в нашу вообще любую жизнь, потому что мы говорим об этом на радио, коллеги на телевидении об этом говорят тоже постоянно, пишущие журналисты пишут, мы с вами обсуждаем, президент направляет телеграммы. Все, это теперь официально с нами навсегда. И хорошо, чем больше будет разных прикольных видов спорта, чем больше будет зрелища, тем лучше. Это была программа «Отбой». Я с вами не прощаюсь, потому что дальше голевая передача, но вот прямо сейчас наша рубрика «В этот день».